В этот день, 6 октября 1805 года, пионер российского воздухоплавания Иван Кашинский пролетел над Москвой на аэростате. 6 октября 1812 года император Александр I отверг предложение Наполеона о мире. Французская армия к тому времени уже заняла Москву. 6 октября 1920 года британский писатель Герберт Уэллс приехал в революционную Москву и встретился с Лениным. Итогом этого стала книга «Россия во мгле». 6 октября 1948 года в Ашхабаде произошло землетрясение магнитудой 9 баллов. Погибло более 60 тысяч человек. 6 октября 1938 года совершен рекордный скоростной беспосадочный перелет Москва-Одесса-Батуми-Москва. 6 октября 1977 года состоялся первый полет истребителя МиГ-29. Военная авиация второй половины 20 века – это то, что давалось советским конструкторам особенно удачно. Не так много стран могли позволить себе потягаться с ними в этом. В сущности, главная гонка вооружений шла между инженерами СССР и США. Именно здесь мирный девиз «быстрее, выше, сильнее» приобретал особое жизненно важное значение. Итак, в середине 60-х в Штатах и Союзе особого размаха достигло производство легенд военной авиации – американского «Фантома» и МиГ-21, самого массового истребителя в истории. Обе машины неоднократно встречались по разные линии фронта в небе Вьетнама, а результаты этих столкновений до сих пор вызывают горячие дискуссии о их достоинствах. Страны-производители истребителей делали выводы, анализируя воздушные бои, и приступили к разработке более совершенных самолетов. Первыми были американцы, устроившие конкурс на разработку истребителя 4-го поколения, победителем в котором стал F-15. Спустя 4 года, в 1969 году, аналогичный конкурс начался в СССР. Участники – главные истребительные КБ Микояна Гуревича, Яковлева и Сухого. Будущему истребителю предъявили сразу несколько разносторонних требований. И уничтожение истребителей противников в ближнем бою, и перехват дальних целей, и бой на средней дистанции с управляемыми ракетами, и даже разведка, и даже бой с наземными целями. В результате комиссия выбрала сразу две машины – Су-27 и МиГ-29. Первый занял нишу тяжелых истребителей, а МиГ – легких. Из-за большого объема задач, выполнять которые должен был МиГ, по основным показателям он несколько уступал главному оппоненту – F-15. Дальность и высота полета, максимальная скорость. Ключевое преимущество советского самолета, по замыслу конструкторов, – высокая маневренность. Еще один нюанс, над которым крепко задумались конструкторы – количество и качество вооружения. Предшественник, тот же рекордсмен-массовик МиГ-21, пилоты саркастично называли «голубем мира» за ограниченность боевой нагрузки по сравнению с иностранными конкурентами. В процессе работ по новому проекту финальные чертежи настолько отличались от первоначальных, что казалось, это разные машины. В первых чертежах МиГ-29 конструктивно не слишком далеко ушел от предшественников, а в эскизе финального проекта сразу узнается характерная форма этих машин, напоминающих змею, готовую к броску. Двигатели опустили под фюзеляж, разместили в отдельных гондолах. Вооружение ставили на 6 точек подвески, куда, как правило, входили новейшие ракеты К-72 от КБ «Вымпел». Впрочем, этим далеко не ограничивалось. В августе 1977 года первые экземпляры доставили на аэродром Ильи Громова. Первый полет выполнил шеф-пилот Александр Федотов, и пилоты комиссии остались весьма довольны результатами. Так, в течение первого года испытаний выяснилось, что благодаря новой аэродинамической схеме машина сама выходит из штопора. Удерживать ее в этом положении приходится принудительно. А набор высоты можно осуществлять перпендикулярно к земле, практически сразу после отрыва. Разумеется, разработка проходила в строгой секретности, и СССР и США стремились как можно дольше сохранять военную тайну, хотя в полной мере это было невозможно. И особенно не повезло в этом смысле МиГу. Адольф Толкачев, инженер, трудившийся в группе разработчиков, в течение 6 лет передавал США полностью засекреченные документы по системам самолета. Шпионы разоблачили в 1985 году. К этому времени американские специалисты имели исчерпывающее представление о возможностях советской машины. С тех пор первенцы 4-го поколения прошли не одну модернизацию и до сих пор вместе с собратом Су-27 составляют основу ВВС России.